Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Приднестровские крестьяне требуют соблюдения своих прав на землю. Что думают жители региона о разгоревшемся в регионе земельном конфликте? Приднестровье снова настаивает на материальной компенсации со стороны России в случае, если она попытается вывести военный арсенал из региона. Насколько это вероятно? Узнаем у нашего сегодняшнего гостя, военного эксперта Виарела Чеботаро. Несколько тысяч крестьян левобережья Днестра, объединившиеся в Крестьянский союз, подписали обращение главе администрации Евгению Шевчуку с требованием признать их право на земельные наделы, выделенные им после распада колхозов. Разделение собственности бывших колхозов между их членами в так называемые паи произошло в начале 90-х годов, как практически на всем бывшем советском пространстве. Но в Приднестровье крестьяне так и не были наделены собственностью. Земля попала в руки крупных сельхозпроизводителей, которые заключили с местными властями контракты на аренду за символические суммы. В некоторых случаях земля была передана им в аренду на 99 лет. Естественно, согласия крестьян никто не спрашивал. Некоторые из этих крупных землепользователей являются сами власти и даже депутаты Верховного Совета. Поэтому, говорят аграрии, неудивительно, что закон работает не в их пользу. Земля на левом берегу Днестра является собственностью так называемого Приднестровского государства, в мире никем не признанного. 6 апреля 2003 года была предпринята попытка ввести право собственности на землю путем референдума, но результаты плебисцита были признаны недействительными. Сегодня крестьяне, объединившись в союз, требуют от новой администрации во главе с Евгением Шевчуком предоставить им по меньшей мере право самим решать, кому давать землю в аренду, самим заключать прямые контракты с арендаторами, а не через администрацию. Вместе с тем, утверждают крестьяне, предлагаемая сегодня компенсация $20 за гектар в год их не устраивает. Это унизительно, считают они, и требуют, чтобы арендная плата составляла не менее 20% от урожая. Подтверждение нарушения прав приднестровских жителей на землю содержится и в недавнем отчете эксперта Организации Объединенных Наций Томаса Хаммерберга. Их права крестьян отстаивает адвокат Степан Поповский, который утверждает, что по этой причине власти начали его преследовать. В поддержку адвокату выступили и две международные правозащитные организации. В одной из наших предыдущих передач моя коллега Диана Рейляну попыталась выяснить у правозащитника, чем вызвал он недовольство Тираспольской администрации.
У нас проблема земли возникла, бывших колхозов распаивали землю, а после дали паи условные, не выделили в натуре, как в принципе делалось во всех странах бывших республиках, а дали условные. И за спиной у людей землю их отдали новым землепользователям с выдачей государственных актов на 99 лет. Фактически, если бы это было между нами с вами, то это мы бы назвали мошенничество. В данном случае государство выступило в качестве нарушителя прав. Вот, и пройдя средства правовой защиты внутри, настолько большой поток, речь идет о десятках тысяч, если не о сотне тысяч людей, вот, что я не смог ни включиться, ни помогать им. Мы прошли и арбитражные суды, и городские, и до сих пор вот по одному колхозу я в судах нахожусь уже с 2008 года. Жалоба в Европейском суде зарегистрирована одного из колхозов. Создано было движение ими. Я помогал в создании этого движения под названием «Защиту имущественных и социальных прав. Крестьянский союз», сокращенно «Крестьянский союз». Это движение начало набирать силу. Очень здорово. Мы стали ездить по селам, собирать в бывших домах культуры сельчан, разъяснять их права на землю. Власть увидела в этом угрозу, в том, что я говорю, какие у них есть права на землю. Начались преследования. Было составлено 3 административных протокола, причем высасываются они с пальца. 2 удалось мне, скажем так, не допустить продвижения. По одному все-таки я был привлечен к минимальному штрафу, 5 условных единиц, но вопрос не в штрафе, а что второе нарушение влечет заключение под стражу на 15 суток. Поэтому, в принципе, власти этого добиваются. В Рыбницком районе я получил уже письмо, там тоже волна, я был там в 10 селах, и глава госадминистрации просто запретила мне встречаться с людьми. закрываются двери. Вот в селе Попенки, допустим, было собрание, нас было больше 100 человек присутствовало. Люди попросили второй раз приехать, чтобы все село было. Приехал второй раз, стоит наряд милиции, замначальника УВД района. Меня предупреждают, снимают на камеру, проводится ажиотаж. Вот-вот меня арестовать, если я начну с людьми разговаривать. И мне приходилось отзывать из группы кого-нибудь и объяснять, почему я не могу провести с ними встречу. То есть разъяснение прав земельных вступило в конфликт с интересами власти. Предполагалось, что людям власть разработала такой закон, чтобы им дать компенсацию. Это как так? Забирать их права и выдавать им просто какую-то там... Да, я вообще, меня не интересует даже размер, он мизерный, но даже если бы он и был большой, не интересует. Нельзя без согласия людей лишать их прав и давать им компенсацию. Вот эту политику и придерживается власть, чтобы сохранить землю за новыми землепользователями.
Приднестровский правозащитник Степан Поповский. Мы попытались выяснить и мнение рядовых тираспольчан о земельном конфликте между крестьянами, крупными арендаторами и властями.
Если для государства, для пользы народа, если он будет снимать урожай хорошо, и для нас это будет лучше, так это ничего. А для того, что самое дали, а почему ж юридически тогда не затвердили? Обман, так что теперь? Потому что сейчас теперь как? Если уже обманулся, так тебе ничего не дадут. Видите, сразу к закону не будут разбирать, это правильно, это неправильно. Правда? Вот начнут, если вот эти дачи тоже забирать, что люди сделают? Ничего не сделают. Заберут, потому что, скажу так, это выгоднее государству самому.
В принципе, сейчас с обеих сторон не сладко, поэтому как бы взяли бы они эти земли, тоже было бы, надо вкладывать много, как бы прижимая, зажимая со всех сторон, поэтому неизвестно, кому было бы еще удобнее сдать в аренду или их арендовать и получать. Что касается меня, если бы мне там принадлежала какая-то там, я не знаю, часть земли, то, естественно, мне проще было их сдать, поскольку у меня нет ни трактора, ни того, ни сего, то мне было бы проще сдать, получить какие-то свои определенные деньги и все это.
Я, во-первых, не здешний, а во-вторых, я не знаю ситуации. Но по большому счету, если так брать опыт других стран посмотреть, то надо посмотреть, какая форма из такой системы приватизации, какая более эффективная в данный момент здесь, в Приднестровье. Какая может реально сработать. Потому что если земля не будет давать прибыли, значит эти паи не будут оплачиваться. Значит, надо будет создать какую-то систему хозяйства, чтобы эта земля реально приносила какие-то прибыли, чтобы люди могли получать. А то в Молдове, пожалуйста, все получили, и более 350 тысяч гектаров пустует земли. Ее не обрабатывают, пенсии никто не обрабатывает, она гуляет. Хотя земля считается хорошей.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа». В интервью государственному российскому информагентству РИА Новости приднестровский лидер Евгений Шевчук озвучил давнее заявление, с которым периодически выступал его предшественник Игорь Смирнов, о том, что Приднестровье потребует материальную компенсацию у России в случае, если Москва решит вывести боеприпасы с территории региона. По оценкам российской стороны, на военных складах в Кобасне хранится 22 тысячи тонн боеприпасов, в большинстве своем непригодных, и вооружения. В начале 2000 года Россия вывезла или утилизировала на месте 20 тысяч тонн вооружения, боеприпасов и тяжелой техники под давлением обязательств, взятых на себя еще в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Но Москва обязательство свое не выполнила, вначале ссылаясь на нежелание Тирасполя, а затем просто денонсировала Стамбульское соглашение. Как можно понять требования Тирасполя в условиях, когда Москва не торопится вывозить свой арсенал? Этот вопрос мы задали политологу, военному эксперту из Кишинева Виарелу Чеботару.
Eu cred că noi nu mai putem vorbi de o valoare materială. Deci pretențiile domnului Șevciuc sunt absolut, hai să spunem așa, neîntemeiate.
Думаю, речь уже не может идти о какой-то материальной ценности этих боеприпасов. Претензии Шевчука совершенно необоснованы. Российская Федерация неоднократно изымала из этих арсеналов, скажем, автоматы Калашникова, которых, помню, в 1992 году насчитывалось около 55 тысяч единиц. Некоторые из этих автоматов впоследствии оказывались у приднестровских военизированных формирований. Их обнаруживали также в других зонах конфликта, в том числе в Чечне, что послужило поводом для целой серии статей в СМИ о незаконной торговле оружием из Кабасны. Вообще, я не думаю, что речь идет о непригодных боеприпасах. Скорее, там есть излишек. Правда, обезвреживание непригодных боеприпасов, думаю, обойдется дороже, чем их продажа. Сейчас вряд ли там осталось что-то из того, что могло бы пользоваться спросом на рынке Российской Федерации или за рубежом. рубежом. Они могут использоваться только в интересах вооруженных сил Российской Федерации и подлежат вывозу. Но этот процесс приостановлен много лет назад. Разумеется, особый вопрос – их утилизация. Не думаю, что они представляют собой какую-то коммерческую ценность. Скорее, это чисто пропагандистская акция с целью создать определенное общественное мнение в самой России и на международной арене. Иными словами, это заявление скорее пропагандистского характера, а не утилитарного. Разумеется, там еще наверняка есть боеприпасы, которые можно рассматривать как источник оснащения или ротации вооружения для военных подразделений и военизированных формирований приднестровского режима. Но и тут возникает вопрос. Приднестровье, по сути, получило все вооружение, в котором нуждалось в последние годы, либо непосредственно от Российской Федерации, либо со складов. Но продавать сегодня боеприпасы практически невозможно на законных основаниях, потому что спрос на такое вооружение резко упал на всем европейском пространстве. Возможно, определенную заинтересованность могли бы проявить какие-то режимы в Африке или Юго-Восточной Азии, но поставки туда и любые контакты с определенными правительствами или, более того, с определенными военизированными формированиями ряда неразвитых или нестабильных государств сегодня очень опасны, так как вообще неизвестно, о чем там идет речь.
Иными словами, вы полагаете, что этот арсенал не представляет для Российской Федерации какой-то особой ценности?
В Российской Федерации избыток таких видов вооружения, боеприпасов, и этот избыток исчисляется миллионами тонн. Здесь же речь идет о нескольких тысячах тонн, в эксплуатации которых Российская Федерация давно уже не заинтересована. На территории России есть миллионы тонн вооружения и боеприпасов советских времен, и на их утилизацию, на их использование в других целях, помимо военных, требуются огромные средства. Это большая реконверсионная проблема для Российской Федерации. В том числе ей придется направить конкретные довольно крупные суммы на то, чтобы эти боеприпасы обезвредить, либо на территории Молдовы, либо после их вывоза в Россию. Это тоже проблема. Не знаю, что выгоднее. Это вооружение давно уже стало проблемой, а не источником обогащения, пусть и незаконного.
И какова вероятная участь этих запасов?
Республика Молдова давно уже настаивает и продолжает настаивать на том, что те боеприпасы, которые могут еще использоваться в вооруженных силах, подлежат эвакуации. Что касается остальных непригодных к эксплуатации, то были различные инициативы со стороны ОБСЕ по их утилизации на месте. Более того, было доставлено и специальное оборудование для этого – детонационная камера «Донован», которая 2 года простояла в Бендерском депо, так как приднестровская сторона воспротивилась ее эксплуатации. А затем эту камеру доставили в другое место, где налицо была реальная готовность использовать ее по назначению. Иными словами, есть определенные операции, которые следует проводить с применением промышленного потенциала. Необходим хотя бы один небольшой завод для детонации. Это долгий и опасный процесс. Но другой возможности не существует, кроме уничтожения этих запасов снарядов и других боеприпасов, содержащих взрывчатое вещество.
Каковы у Евгения Шевчука шансы получить что-то от Москвы взамен боеприпасов, принадлежащих той же Российской Федерации?
По моему мнению, это спекуляция в пропагандистских интересах, в том числе самой России, создать определенную напряженность, чтобы получить какие-то фонды за согласие, в кавычках, Приднестровья на вывоз или утилизацию этих боеприпасов. Но зная характер этого режима и его зависимость от Москвы, такие попытки выглядят просто смешно с точки зрения права, и их можно рассматривать только как внутреннюю операцию Российской Федерации в Приднестровье.
Заявление Евгения Шевчука совпало с очередным требованием Москвы об открытии российского консульства в Тирасполе.
Не думаю, что между ними есть прямая связь, но в конечном итоге все элементы выстраиваются в определенную политику России, которую сегодня можно назвать отчуждением территории восточных районов Республики Молдова, отчуждением от Молдовы, русификация в смысле придания этому региону характера российского анклава с синхронизированным законодательством, с подготовленными в России кадрами, государственными структурами, ориентированными на информационную, политическую, экономическую и социальную среду Российской Федерации. В этих условиях совершенно очевидно, что любые предпринимаемые сегодня действия направлены именно на этот процесс отчуждения восточных районов Республики Молдова.
acest proces de înstrăinare a районului de est a Republicii Moldova.
Гость нашей сегодняшней передачи – политический аналитик из Кишинева Виорел Чеботаро. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».